Говорит Радио Свобода. В эфире «Время гостей». У микрофона Виктор Айзенков. Сегодня, 19 марта, в России отмечается День моряка-подводника. В 1906 году по указу Николая II в классификацию судов военного флота был включен новый разряд кораблей – подводные лодки. Тем же указом состав российского флота пополнился 10 субмаринами, первую из которых «Дельфин» построили на Балтийском заводе еще в 1904 году. О судьбе российского подводного флота, о том, как живут сегодня моряки-подводники в России, с какими проблемами сталкиваются, а также о многом-многом другом мы и поговорим. У нас в петербургской студии «Радио Свобода» в гостях – председатель Санкт-Петербургского клуба моряков-подводников, капитан первого ранга Игорь Курдин. Здравствуйте, Игорь Кириллович.
Добрый вечер.
Нашим слушателям мы предлагаем через 20 минут задавать свои вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам по телефону пейджинговой компании в Москве 96143, абонент «Радио Свобода». Наши слушатели могут также послать свои смс-сообщения по телефону плюс 7 903 743 2801. Игорь Кириллович, ну, во-первых, я вас сразу поздравляю от всего сердца. Это праздник для вас каждый год, да, я так понимаю.
Да, это праздник, и сегодня в Питере его празднуют, и во многих других городах. Я знаю, сегодня в Риге собираются подводники, в Киеве. То есть вот на всем постсоветском пространстве, СНГ и за рубежом. Поэтому я пользуюсь случаем, поздравляю всех. Не только вот подводников, чистокровных, которые плавали, ходили на лодках, но и тех, кто проектировал их, тех, кто их строил, тех, кто учил нас. Вот в Петербурге, пожалуй, ни одна семья неотторжима от подводного флота, потому что здесь у нас и высшие военно-морские училища, и командирские классы, и академии, и очень много научно-исследовательских институтов и военно-морского флота, и гражданских, и конструкторские бюро «Рубин», «Малахит», «Аврора», «Гидроприбор», еще много-много. То есть вот именно поэтому, наверное, Петербург – морская столица, что здесь вот всегда создавался подводный флот. Тут строили и строят подводные лодки, когда-то строили атомные лодки на Адмиралтейских верфях. Ну и поэтому вот из морской столицы приятно, что вы нас пригласили сегодня в студию. И еще раз хочу всех поздравить, всех, кто имеет отношение к подводному флоту.
К сожалению, о маяках-подводниках в российских средствах массовой информации принято вспоминать чаще всего тогда, когда происходят какие-то катастрофы или чрезвычайные происшествия. Мы не будем следовать этой традиции, и хорошо, да, но я бы хотел вас спросить, командование вообще власти сделали практические выводы после катастрофы Курска? Можно сегодня сказать о реальных каких-то мерах безопасности, предпринятых на подводном флоте для того, чтобы подобные катастрофы не повторились в будущем?
Ну вот все-таки от праздничных дел переходим к повседневной жизни российских подводников. Безусловно, несмотря на то, что почти уже 8 лет, как прошел Курск, и всем становится понятно, что это было такое очень знаковое событие для нашей страны в особенности. Я хочу сказать только вот такие... Вот сегодня очень много было поздравлений мне, там, смс-ки, звонили по телефону. И, конечно, самые дорогие поздравления были, это когда мне позвонили Марина Станкевич, Люба Коровякова, Ольга Колесникова. Это вдовы тех, кто погиб на Курске. И они благодарят нас за то, что мы сделали тогда. Кстати, вот эта вот тема Курска, клуб уже тогда существовал, нормально работал. Я всегда говорил, если бы клуб в то время не сделал того, что он сделал, не первым пустил шапку по кругу для сбора средств, не первый привлек очень много экспертов, которые не только я, именно мы привлекали специалистов, которые выступали по этой катастрофе. И, в общем, мы оказались в нужное время в нужном месте. Еще раз говорю, если бы мы этого не сделали тогда, клуб надо было просто закрыть. Это во-первых. Во-вторых, сегодня были такие тоже знаковые для меня поздравления и вот личные встречи с конструкторами подводных лодок. Сегодня меня поздравил герой России Андрей Звягинцев, командир отряда водолазов здесь в Ломоносове, тот, который поднимал Курск. То есть вот эти люди, они относятся к нам с уважением и с пониманием. Поэтому, когда нам говорят, что вы тогда в те времена, значит, вот выступали неправильно, не так освещали, не это самое, было высказано, что даже я оскорбил президента, значит, когда я высказал свое мнение, что, безусловно, президент в момент катастрофы Курска, который, вы помните, он находился на отдыхе, что он должен был вернуться в Москву. Я думаю, что и президент это понял, что да, это, наверное, была его ошибка. За что, в общем-то, мне нравится Путин, что он умеет признавать свои ошибки. И вот буквально вчера в выступлении нового президента Дмитрия Медведева прозвучало, что нам нужна оппозиция, нужна, но конструктивная оппозиция. Поэтому, в общем-то, наверное, клуб в нашей сфере, в сфере подводного флота, является той самой конструктивной оппозицией. И мне очень приятно беседовать с вами здесь, в этой студии, потому что именно здесь, пожалуй, мы можем высказывать свое мнение. И зачастую я чувствую и вижу, что оно слышатся теми, кому это положено, и принимаются, как и решаются какие-то вопросы. И в этом меня убедил бывший главком ВМФ, адмирал флота Кураедов, когда мы с ним встретились. Он говорит, вот видите, вы говорили, а мы прислушивались к тому, что вы говорили. Вот это такая общая тирада, связанная с деятельностью клуба подводников, зачем он нужен. Поверьте, я, когда высказываю свое личное мнение, я так говорю, это мое личное мнение. Но если есть какая-то проблема, она в клубе обсуждается, и, поверьте, обсуждается с очень компетентными людьми, и после этого появляется какое-то общее мнение. Поэтому мне очень удивительно, что ни в общественной палате практически нет ни одного моряка, тем более подводника. И вчера было заседание общественного совета, значит, при Министерстве обороны. Я глубоко уважаю режиссера Никиту Михалкова, других актеров, которые там сидят. Но поверьте, понимаете, вот если... Я не говорю, что меня надо туда избрать, но подобных людей, которые гораздо лучше знают социальные проблемы военнослужащих, моряков, наверное, они принесли бы там какую-то пользу. Вот не совсем, наверное, ответил Виктор на твой вопрос. Что это такое? Да, безусловно, меры принимаются. И когда несколько лет затонула и подлодка К-159, и после этого, значит, катастрофа с батискафом, потому что у всех складывается впечатление, что на флоте ничего, кроме катастроф-то, и не происходит. Поверьте, это не так. Сегодня позвонил мой ученик, я им очень горжусь, это Андрей Кораблев, сейчас заместитель командира краснознаменной 31-й дивизии. Он сказал, меня даже в отпуск не пускают, потому что лодки непрерывно плавают. К сожалению, это лодки, на которых служил и я. Я уже 15 лет как в запасе. Они прошли модернизацию, потому что... И они продолжают плавать. Железо, прочный корпус, оно рассчитано на 25 лет. Если там заменять начинку, электронику, менять оружие, что, кстати, американцы все время делают. То есть это экономически выгодно. Эти лодки плавают, и они выполняют свои задачи. Но тот провал, который мы имели в середине 90-х годов, когда не существовало вообще какого-либо государственного понимания того, какой флот нам нужен, и мы бездумно совершенно резали подводные лодки, и резали, кстати, по договоренности с американцами и на их деньги, и резали те лодки, которые еще могли бы быть в строю. У нас до сих пор не утилизированы лодки выпуска 60-х годов, а все, что выпускалось в 80-х, мы утилизировали. Поэтому я не буду конкретно называть фамилии тех людей, которые принимали решение, но вот этот провал, он будет чувствоваться прямо сейчас.
Вот мы продолжим эту тему обязательно, но продолжим после объявления.
Не все люди мыслят одинаково, есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я, Владимир Карамурза, жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу в 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 ночи и 10 часов утра.
Говорит «Радио Свобода», у микрофона Виктор Изунков, в эфире «Время гостей». Сегодня в нашей петербургской студии в гостях председатель Санкт-Петербургского клуба моряков-подводников, капитан первого ранга Игорь Курдин. Игорь Кириллович, вот интересно продолжить эту тему, на самом деле. Скажите, вот сегодня было объявление по центральным средствам массовой информации о том, что строится вот скоро, в ближайшие годы, 8 подводных лодок выпустят, так сказать, уже чуть ли не сойдут уже, так сказать, готовыми. Вот какова ситуация? Сколько у нас действующих подводных лодок? Ну, вот то, что вот, можете рассказать, какая вообще ситуация?
Вот поверьте, те люди, которые если сейчас слушают нас, среди них есть люди, которые интересуются глубоко состоянием военно-морского флота, его составом, и подводного в том числе. Поэтому я единственное могу всех отослать к журналу «Коммерсант. Власть», предпоследний, если не ошибаюсь, 47-й номер, где есть хорошая статья «Состав военно-морского флота России», якобы из открытых источников, и там полностью расписан до корабля, до подводной лодки, где она, что она и кто даже ей командует. То есть вот такие цифровые данные, я думаю, широкой публике это ничего не даст. Я только хочу сказать одно. Да, когда была холодная война, во времена Советского Союза, когда я служил на этих лодках с 75 по 95 год, мы строили, один Северодвинск выпускал в год до 5 подводных ракетоносцев только, не считая дизельных, многоцелевых лодок, лодок с крылатыми ракетами. И этого, конечно, было слишком много. Возможно, скажем так, ситуация того требовала. Потому что, значит, размещение, значит, ядерных боеголовок на подводных лодках – это для нас выход. Потому что любая ракета в шахте, запрятанная в тайге, поверьте, через там какое-то время, я не знаю, через недели-две, точно известны ее координаты, и она может быть уничтожена оружием из космоса или из другой. Подводная лодка, все-таки надо ее сначала найти. Поэтому размещение там ракет, баллистических ракет с ядерными главными частями, это было для нас хорошим выходом. Извините, американцы разместили в Европе тогда першинги, подлетное время 12 минут. И только подводные лодки, развернутые, значит, в соответствующих районах Мирового океана, могли обеспечить адекватную угрозу. Поэтому мы в холодную войну не выиграли, конечно, но, как подводники говорят, мы ее и не проиграли. То есть тогда лодок было много, и они в таком количестве, безусловно, сейчас не нужны. Надо, вот эта морская доктрина, которая написана такими общими словами, ну, значит, мне не совсем понятно, значит. И мне очень кажется, что я, естественно, не допущен сейчас к каким-то государственным секретам, что если существует государственная программа, где у нас расписано, когда что строить, то это очень хорошо, потому что без этого нельзя. Все, что мы не спроектировали, не построили в 90-х годах, мы сейчас усиленно пытаемся восполнить. Но вот эти три новых стратегических ракетоносца, головной Юрий Долгорукий, Владимир Мономах и Александр Невский, они строятся, но, к сожалению, очень медленно. Потому что на Северодвинском атомном центре судостроения очень много проблем. И вот создание Объединенной судостроительной корпорации, казалось бы, помогло бы решить. Но оказалось, что Объединенная судостроительная корпорация – это корпорация. Заказов мало, и все рвутся за эти заказы. Так вот, скажем, питерский куст, он все эти заказы пытается подмять под себя. Почему мы нашу лодку «Санкт-Петербург» строим уже почти 10 лет, а аналогичные лодки по заказам Индии и Китая мы их строим за 2 года максимум? И, наверное, дело не в том, что они финансируют, а дело в чем-то и в другом. То есть у нас всегда было, вот у нас были всегда ракеты баллистические жидкостные. Мы пробовали делать твердотопливные, они не очень пошли. Все это. Но вот эта вот борьба, вот американцы пришли к твердотопливным. И сейчас вдруг появилась идея. Есть замечательное КБ имени академика Макеева, которое делает эти ракеты, которые сейчас эксплуатируют. Вдруг сказали, надо взять сухопутную ракету «Булава» и поставить ее на лодку. Хорошо ли это? Судя по количеству неудачных пусков, видимо, не очень. Я не сторонник того, чтобы сейчас в эфире, когда нам мне сегодня на другой радиостанции звонили, начинали там обсуждать, я говорю, понимаете, для этого есть специалисты. Но контроль со стороны государства, в первую очередь верховного главнокомандующего, у него же есть какие-то советники. И поэтому какие узкие частные корпоративные интересы одного завода, который хочет, но не может строить подводные лодки, они не должны превалировать. Иначе мы окажемся в известном всем месте. Поэтому лодки сейчас строятся, они заложены, но строятся очень медленно, потому что мы потеряли потенциал, в том числе квалифицированную рабочую силу и все прочее. Поэтому мы сейчас плаваем на лодках второго поколения, спроектированных в 70-х годах. А строятся уже лодки четвертого поколения. И замечательные подводные крейсера, может быть, кто-то видел фильм «Русская акула», это лодка самая большая в мире, вооруженная отличными 20 ракетами. Всё. Это лучшая вот из ракетоносцев.
Это она могла пускать ракеты из-под льда вообще?
Из-под насквозь. Льда, извините, это вы головой лед не пробовали пробивать? Нет. Нет, я тоже не пробовал, так же и ракеты не пробивают. Для того, чтобы стрелять из-под льда, лодка всплывает, ломая лед, из надводного положения выпускает. И только мы можем это делать, американцы не умеют. Они не умеют плавать в системе квазигеографических координат, а мы умеем. У нас была такая аппаратура создана. Поэтому американцы с полюса стрелять не могут, а мы стреляем. И для нас это тоже выход, потому что в Арктике воевать мы можем только с подводными лодками, вполне, как сказать, конкурентоспособны. И вот этих 6 лодок, из них осталась одна, которая сейчас перевооружает перед Булавой. Где 5 еще лодок, которые могли быть модернизированы, и мы бы имели сейчас нормально сбалансированный ракетный подводный крейсер стратегического назначения. У нас на ТОФе осталось 3 лодки. Много это или мало? А через 2 года их не будет. И один из выдающихся кораблестроителей, академик, генеральный конструктор, он в частном разговоре сказал мне, поэтому я не называю его фамилию, он сказал, когда я министру обороны докладывал о том, что через 2 года на Тихом океане у нас не будет ни одного ракетоносца, он мне сказал, да что вы говорите, а я и не знал. И я подумал, а нахрена нам такой министр обороны? Ну, кстати, это не о действующем министре обороны.
А как действующему министру обороны офицеры относятся?
Вы знаете, значит, мы общаемся, конечно, и с действующими офицерами. Поначалу было такое резкое неприятие, потому что исторически в нашей стране гражданский человек никогда не был министром обороны, и даже Дмитрий Федорович Устинов, он был человек, который всю жизнь занимался оборонным комплексом, военной промышленностью, и поэтому стал министром обороны и был очень достойным, хотя, в общем-то, человек не военный по сути своей. Ну, сейчас отношение народ так, наверное, успокоился, что ли, попривык, и, в общем-то, посмотрим, значит, я думаю, что выбор министра обороны осуществляет верховный главнокомандующий, поэтому тот человек, который руководит, и посмотрим, что сейчас сделает новый президент, когда пройдет инаугурация. Возможно, значит, Сердюков останется, возможно, его заменят. Я, понимаете, поверьте, я капитан первого ранга, мне не очень этично оценивать действия.
Ну, понятно, значит, да. Но на самом деле, обороны. Ну да, конечно. На самом деле тоже действительно, ведь ни один из президентов, не уходящий, так сказать, не приходящий, они не служили в армии. Как они могут быть верховными главнокомандующими?
Ну, понимаешь, главное, что он президент, и я вижу, что Дмитрий Анатольевич Медведев — это умный человек, хотел сказать, достаточно, значит, это толковый человек, который у нас сейчас понятно. Вот понимаете, за что я сейчас уважаю вот эту ситуацию? Мы не говорим сейчас о демократии, а именно о том, что у нас появилась предсказуемость в действиях власти, а я с точки зрения подводника рассматриваю, значит, появится эта программа, значит, будет с кого спрашивать, будет понятно, какой флот мы должны иметь через 10, 20 и 30 лет. Сегодня вот на другое радио мне звонили, и люди говорили, а зачем нам атомный флот? Это же очень дорогое удовольствие. Я хочу сказать, что если у нас не будет атомного флота, значит, у нас не будет никакого стабилизационного фонда. Потому что страна превратится в одну большую такую площадку, там, типа Австралии, вот, с которой никто считаться не будет. И отберут у нас все эти стратегические запасы. Вот сейчас там споры вокруг Арктики идут. Вот мы там флаг установили, да то, да сё. Так потому что все запасы наземные, которые мы сейчас разрабатываем, нам хватит на 25-30 лет. А дальше надо будет работать на шельфе. И это не просто флажок, и не просто там разговоры, приоритет, кто первый там погрузился. Это речь идет о шельфе, который будет дальше разрабатывать. И тот, кто будет владеть Арктикой, значит, тот и будет владеть мировыми запасами углеводородов. Есть разговоры об альтернативном топливе, но пока мы все это... И это все надо защищать. Вы слышали, вот вчера сказали, что вот тот буксир, который шел из Петербурга на Дальний Восток, был захвачен пиратами. Так вот, в советское время наши корабли, значит, пираты не захватывали, потому что в любом точке Мирового океана поблизости находилась оперативная эскадра Индийского океана, Средиземного моря, Тихого океана, которые в любой момент любых этих пиратов могли, так сказать, прижать.
Ну да, некоторые эксперты даже предлагают вообще разрешить капитанам использовать огнестрельное оружие, ну, то есть, вот я имею в виду, и как бы, чтобы они отвечали за это использование.
Капитаны должны заниматься своим, понимаете, вот не надо, понимаешь, это все равно, что давайте сейчас милицию разгоним, а простых граждан вооружим оружием. Но каждый должен заниматься своим делом. Военно-морской флот обязан защищать интересы своего государства, в том числе и судоходство, рыболовство, в любом мировом точке Мирового океана. Если он не может этого делать, а на сегодняшний день мы можем это делать, но очень-очень ограниченно и очень плохо. Вот эти походы наши демонстрационные, конечно, надо демонстрировать свой флаг и на просторах Мирового океана, и визиты там и в США, и в Англию, и в Средиземное море. Но это уже излет. Эти корабли, у них выбит весь моторесурс. И денег, значит, на это не хватает. И строительство, вот это была идеология, давайте, зачем нам крейсера, зачем нам большие противолодочные корабли? Мы будем строить корветы. А что такое корвет? Это корабль прибрежного радиуса действия. И подводную лодку тоже нельзя одну выпускать в океан. Американцы впереди, и авианосцев, и лодок гонят целые, значит, и самолеты, и эскадры идут, расчищая им путь, прикрывая лодки. Иначе бросать стратегический ракетоносец, значит, в океане одного, это совершенно ни к чему. Я вам хочу сказать, может быть, даже мы когда-то в этой студии говорили об этом, я когда-то познакомился с американским очень известным писателем Томом Кланси. И он говорил о том, что, понимаешь, вот, говорит, будущее за подводным флотом. Ведь противолодочную оборону имеют корабли, страны, которые имеют подводные лодки. Не хотелось бы страны называть, но, значит, вот всем известны, у них нет никакой системы противолодочной обороны, просто нет. И поэтому американцы сейчас, значит, используют, об этом мало говорят, но они используют подводные лодки с крылатыми ракетами «Томагавк». Вот в этих операциях лодки обстреливают безнаказанно, им никто не может возразить. Поэтому, значит, те, кто имеет подводные лодки, они могут считаться державой. Я не призываю, упаси Господи, значит, там кого-то там обстреливать в подводных лодках, но тем не менее, значит, это не только, значит, внешне, вот корабль, крейсер, авианосец, все. Это все-таки защита своих, прежде всего, экономических интересов. И если бы не было флота, не были бы политики. Это не я, это Черчилль сказал.
Игорь Кириллович, ну давайте вернемся, я имею в виду, немножко в такую сторону, которую мы начинали. Какая зарплата, вот, интересна у подводников, у офицеров сейчас? И вообще, какие пенсии они получают?
В прошлом году я был на Северном флоте, значит, поэтому и тут офицеры у нас бывают. И в одной из своих программ я стал приглашать курсантов. Курсантов 4-го курса морского корпуса Петра Великого. Мне было интересно, что это за люди. У нас 35 лет разница. И сразу хочу сказать, они мне очень понравились. Даже я всем говорю, они лучше нас. Они более прагматичны. И когда я задавал вопрос, скажите, а значит, почему ты пошел в курсант? Он сказал, потому что у моей семьи не было возможности дать мне другое образование. Поэтому, а здесь, извините, меня учат, поезд кормит, еще платят зарплату. Курсант 4-го курса получает 5-6 тысяч рублей. Студенты сколько у нас за стипендию получают? Даже повыше, наверное, с такого не платят. Плюс они еще на всем готовом. Конечно, они на третьем, на втором курсе подписывают контракт, который обязует их служить не менее 5 лет после выпуска, и там жесткие санкции предусмотрены. Вот. А во-вторых, они говорят, потому что на флоте сейчас хорошо платят. Один пример, когда погиб Курск, командир Курска получал зарплату 6 тысяч долларов. Доллар примерно даже был, наверное, выше, чем. То есть это где-то 250 долларов. Сейчас командир такой же лодки получает 60-70 тысяч рублей. Это все-таки достаточно достойная зарплата. Лейтенант, пришедший на лодку, если он еще в семье военного и жил на севере в свое время, у него сразу и полярная надбавка идет полноценно, он получает около 30 тысяч для начала и служебное жилье. То есть они правильно рассуждают, если они делают такую достойную работу, они должны получать и достойную зарплату.
Спасибо большое, Игорь Кириллович. А я напомню нашим слушателям, что сегодня в 22 часа по московскому времени на волнах Радио Свобода информационно-аналитический журнал «Время и мир». Главные темы. 5 лет конфликта в Ираке. Судьба сайта ingushetia.ru. Наука. Открытие в области определения возраста горных пород. Эти темы сегодня в программе «Время и мир» слушайте в 22 часа с повторением в час ночи и в 11 часов утра в четверг. Время московское. Ведущая Ирина Лагунина. А продолжение нашей программы «Время гостей» слушайте после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. В России с начала года зафиксировано рекордное число преступлений на национальной почве. По данным аналитического центра «Сова», в первые месяцы этого года жертвами таких преступлений стали 34 человека. Московская милиция постоянно препятствует проведению акции в защиту лидера петербургского «Яблока» Максима Резника. Сегодня задержан еще один участник одиночного пикета в защиту Резника, активист движения обороны Андрей Малицкий. Следственные действия в московском офисе ТНК «БП» связаны с уголовным делом против нефтяной компании «Седанка». Каждая вторая жалоба, поступающая к уполномоченному по правам человека в России, связана с работой правоохранительных и судебных органов, сообщил сегодня российский омбудсмен Владимир Лукин, выступая с докладом в Совете Федерации. Возбуждено уголовное дело по факту крупной растраты, совершенной руководством Пенсионного фонда России. Президент США Джордж Буш сегодня в 5-ю годовщину начала военной операции в Ираке выступил с речью в Пентагоне. Буш назвал принятое его администрацией решение начать войну в Ираке правильным, несмотря на понесенные США тяжелые потери, людские и финансовые. За последние сутки в Ираке жертвами насилия стали не менее 26 человек, около 30 были ранены. Подразделения полиции ООН вернули сербскую часть города Косовска-Митровица, откуда они были выведены 2 дня назад, после того, как в городе вспыхнули беспорядки, в результате которых погиб украинский миротворец. Были ранены около 60 миротворцев и сотрудников полиции ООН и 70 косовских сербов. Умер всемирно известный британский писатель-фантаст Артур Кларк.
Говорит Радио Свобода. В эфире ежедневная программа «Время гостей». У микрофона Виктор Айзунков. Сегодня у нас в петербургской студии в гостях председатель Санкт-Петербургского клуба моряков-подводников, капитан первого ранга Игорь Курдин. Сегодня, 19 марта, в России отмечается День моряка-подводника. О российском подводном флоте, о проблемах, которые стоят перед моряками-подводниками, о многом другом мы и беседуем сегодня. Нашим слушателям мы предлагаем задавать свои вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам через телефон пейджинговой компании в Москве 9614-3, абонент «Радио Свобода». Наши слушатели могут также послать свои смс-сообщения по телефону плюс 7 903-743-2801. Игорь Кириллович, ветераны-подводники, потерявшие здоровье после чрезвычайных происшествий на подлодках, как и чернобыльцы, подпадают под действие того же закона о соцзащите граждан, подвергшихся воздействию радиации, да? А как обстоит сейчас вообще дело с выплатами? Я знаю, вы тоже знаете, да, что чернобыльцы постоянно добиваются этого, пытаются добиться вот, государства.
Вы знаете, предыдущий вопрос как раз был тоже связан с денежным довольствием. Я хочу сказать, что когда один раз, значит, нам позвонил один из ветеранов и сказал, вы там совершенно неправильно говорите, потому что русские офицеры всегда служили не за деньги, не за награды. Я сказал, могу я вас спросить, вы свою пенсию можете в клуб перечислять? Вы можете отказаться от своих орденов? Вы меня не так поняли. Я говорю, нет, я вас понял правильно. И поэтому вот эти молодые ребята, курсанты морского корпуса, которые знают, сколько они будут получать, и поэтому они идут служить на клуб. Наверное, это все-таки не главное, но это играет существенную роль, потому что за достойную работу надо достойно платить. И вот в этом эфире, когда мы так говорили с этими курсантами, сколько они будут получать, раздался звонок. Звонил один из адмиралов, как раз ветеран подразделения особого риска, и он сказал, это все хорошо, что командир сейчас получает, а сколько вы, Игорь Кириллович, как командир ракетного подводного крейсера, а я 7 лет был командиром, получаете? Я говорю, знаете, у меня такая приличная пенсия, все, 12 тысяч рублей, все. Он говорит, а как вы думаете, на эти 12 тысяч можно прожить? Ну вот я имею возможность сейчас как бы зарабатывать деньги, поскольку мне еще не так много лет. Вот. А те люди, которые уже не могут работать, разве даже на эти 12 тысяч можно как бы достойно прожить? Видимо, нет. Я все время в этом случае вспоминаю поэму Александра Твардовского, значит, Василий Теркин, который говорил, «Обеспечь, коль я достоин, и понять вы все должны, дело самое простое, человек пришел с войны». Так вот, была и холодная война, и не только, значит, люди защищали родину в окопах Сталинграда, но и потом они ее защищали, в том числе и в Чернобыле. И вот я когда встретился с этими людьми, я просто был поражен, насколько схожи наши судьбы и насколько у нас одни и те же проблемы. Вот когда к нам приезжают наши иностранные коллеги, смотрят наши документы, а у нас в уставе клуба, как региональной общественной организации, записано «социальная защита своих членов». Они говорят, а социальная защита это что? Мы говорим, вот через суды там добиваемся пенсии. Они говорят, а почему вы это делаете? Как это может быть, чтобы вам вот не платили пенсии, чтобы вас, грубо говоря, извините, обсчитывали? Все это. То есть для них это не, просто непонятно. И поэтому вот если это государственная политика, то она должна быть изменена. Потому что я могу сейчас привести десятки примеров того, когда люди ходили, стояли в очередь в военкомат, где умер адмирал Иван Николаевич Паргамон. А для того, чтобы получить перерасчет пенсии, надо было отстоять одну очередь, потом отстоять очередь в суд, потом другое. Почему один суд одного района принимает одно решение, другое – другое? И я спрашиваю их, вот есть же закон о чернобыльцах, с разъяснениями, дополнениями. Сейчас образовалась среди нас профессия ходока. Человек сам через интернет начинает изучать эти документы, и он ходит по судам, значит, сначала там по своим делам, потом уже по другим, то есть он превращается в профессионального адвоката. Потому что никто не знает из гражданских адвокатов, что такое список номер 1, значит, что такое список номер два? Почему, например, меня, как командира ракетного подводного крейсера, у которого было 16 ракет на каждый по 7 боеголовок, я не получаю надбавку, как получают сухопутные офицеры, которые сторожили эти ракеты в шахтах, потому что она была с ядерной боеголовкой. То есть вот этого столько всего. Я недавно узнал, что 5 лет назад были перемены, как сказать, произведена тарификация новой военно-морского, новые разряды. А меня пенсию выплачивают по-старому. Я говорю, вот почему вы этого не делаете? Они говорят, да у нас тут и компьютеров нет, народу мало все. Я очень хочу вот спросить вот тех людей, которые за это отвечают. Почему вы, это ваша работа, почему вот складывается впечатление такое, что они из собственного кармана мне доплачивают чего-то? Почему 5 лет они меня пересчитали, извините, я получил 20 тысяч. И сейчас все направляются в военкомат, они говорят, да, пожалуйста, пишите заявление, мы вам пересчитаем. Почему вдовы умерших и погибших подводников не могут получить перерасчет пенсии, которые мы сейчас получаем? Потому что это из-за ошибки государства 95-98 год пенсия выплачивалась неправильно. Сейчас выплачивают перерасчет. Но тем, кто жив, перерасчет порядка 40 тысяч рублей. Для любой нормальной средней семьи это большие деньги. Наши вдовы, ну вот командир Олег Сергеевич Захаров, он умер 3 года назад. Его жена, вдова обращается в военкомат. Я получаю, говорит, пенсию по случаю потери кормильца. 30% его пенсии. Пересчитайте вот эти 40 тысяч и от них дайте мне 30%. Не положено, потому что он при жизни к нам не обратился. И вот, пускай и слушатели знают, закон наш очень интересный. Я не понимаю, но тем не менее. Если человек умер, то родственники его могут обратиться в течение 4 месяцев за какими-то перерасчетами. После 4 месяцев душа умершего подводника настолько удаляется это от нас, что астральная связь с военкоматом прекращается. Поэтому вот этот вот, это не вина президента, правительства, но есть же люди, которые за это отвечают. И мы пишем заявление в прокуратуру, прокурор выносит протест, а суд его отклоняет. Второй суд отклоняет, хотя вот чисто по-человечески они говорят, мы вас понимаем, это деньги, которые должны быть выплачены. С чернобыльцами еще хуже, потому что все-таки мы участвовали, попадали в эти ядерные аварии, ну, скажем так, не в таком массовом количестве.
Нет, большое да, количество.
Ну, как, ну, да. А вот чернобыльцы, это люди, которые сейчас ну, попали под эту радиацию, и они все время ходят и судятся, и судятся. Я думаю, что значит, просто у кого-то просто нет совести. А те, кто уже умер, и их родственники уже не получат ничего. Надо просто немножко подождать, когда они все вымрут, и тогда точно никому ничего выплачивать не надо.
Послушаем вопрос. Анатолий Петрович, Москва, пожалуйста.
Игорь Кириллович. Алло.
Да-да, мы вас слушаем.
Игорь Кириллович, здравствуйте. Я вас поздравляю с Днем подводника. Я желаю вам здоровья.
Анатолий Петрович, выключите радио, просто говорите, потому что мы не можем долго вас слушать тогда.
Вы если меня вы... слышите?
Да, мы вас слышим, только покороче.
Анатолий
да.
Петрович, я что-то ее не слышу.
Все, сорвался. Сергей, Москва, пожалуйста.
Алло,
здравствуйте.
Во-первых, хочу сказать, по неудачным приведем пример Австралии, потому что хотя у нее нет одного флота, но там одна из владельщих стран мира. Так что важнее? Иметь нормально жить и переходить без штанов, имея ядерный флот. Это первое. А второе, это по поводу Арктики. Никто России все равно всю Арктику не отдаст, потому что к Арктике выходит не одна Россия, нечего туда мастыриться. Ну, чужие. Свою долю, конечно, все получит, но всю Арктику нечего и зариться.
Хорошо. Каждый слышит то, что хочет услышать. Я не призываю, безусловно, захватить всю Арктику и объявить ее территорией Российской Федерации. Есть соответствующие международные законы, и все страны, которые выходят к Арктике, имеют как бы право на свою долю этого шельфа. И не надо пытаться захватить чужую, значит, а лучше иметь свою и ее разрабатывать. Я говорил о том, что в Арктике вот тот, кто будет сильнее, тот и сможет захватить. А если шельф нас будут захватывать, и у нас не будет чем его защищать, я не говорю, что будет война, но опыт показывает, что всегда сильный отбирал у слабого. Если мы будем слабны, у нас это отберут. За Австралию извиняюсь, значит, может быть, не совсем удачный пример.
Игорь Кириллович, в общем, в течение своей жизни провели в должности командира подлодки 7 лет под водой. Это только вот возраст ваших походов конкретно, да, получается?
Ну, понимаешь, у нас, это у летчиков есть полетный лист, у нас этот учет не строго ведется, это я как-то сам прикинул. Я просто 7 лет был командиром лодки, у меня 15 дальних походов, каждый по 3 месяца.
Я хотел вам задать такой вопрос. Подводники очень неохотно рассказывают, какие психологические нагрузки они испытывают в походах. Вот коллективы, да, подводных лодок. Вот можете рассказать об этом, собственно говоря? Ну, не очень много, просто как бы.
Изначально, я не знаю, значит, будем считать, что это доказано было наукой, что автономное плавание не может продолжаться более 90 суток. У меня вот один поход был 99 суток, и самое страшное психологическое, как бы, или трудное, ну, не сказать, что страшное, когда вот мы знали, что вот мы вернемся такого, а мы должны были вернуться 31 декабря, и вдруг за два дня до этого мы получаем персональное радио, изменение маршрута и продление боевой службы еще на две недели. Вот это, когда ты психологически настроился, что ведь каждый подводник, он еще рисует себе календарь, начиная от командира и самого молодого матроса. Вот первый день и последний день. И каждый день, первое время ты даже зачеркиваешь полдня. Вот полдня прошло, зачеркнул. О, время идет. Первый день столько, а потом видишь, осталось 89, о, 88. И все эти календарики ведут, я и до сих пор их храню. И вот, еще раз говорю, самое трудное психологически, когда идет продление. Вот. Взаимоотношения внутри экипажа, они тоже очень своеобразны. Я когда-то прочитал книгу Аркадия Первенцева «Остров надежды», где он описал, значит, жизнь экипажа атомной лодки, но это я потом узнал, что он на ней никогда не был. Это такой прообраз коммунизма был. На самом деле, значит, да, есть свои там проблемы и вещи. И очень плохо, допустим, у нас же вахта 4 через 8. И вот ты сидишь рядом с человеком, значит, он приходит, вот у нас был боцман, он душился одеколоном «Красная Москва», причем по полбутылки за раз, наверное, на себя вливал. И это, через какое-то время начинает это раздражать. И ты с ним поругался, а потом все равно, что ты через 8 часов опять будешь рядом с ним. Очень тяжело, я помню, что когда ты с кем-то поругаешься, потом уже понимаешь, что надо помириться. Вот, и, ну, всякие случаи, ну, каких-то вот случаев, допустим, клаустрофобии, значит, я не припомню. Вот. Ну, то так, ну, как вот, Виктор, трудно объяснить. Вот если нас сейчас с вами в этой студии закрыть на 3 месяца, вот, тогда, наверное, вам будет понятно,
ну, это вообще,
что это такое.
Не знаю, я бы не выдержал, наверное.
Ну, ну там есть такие вещи, допустим, мы никогда не получали информацию из семей. То есть мы получали боевую разведывательную информацию, и нам политуправление присылало сводки с полей, как мы их называли. Ну, какой завод там, сколько стали выплавил, где картошку посеяли, там, все это... Всех интересовал спорт, вот, допустим. И когда появляется, значит, вот неизвестно, кто там чемпионом стал, чемпионат мира, все вот это. А информации от семьи нет. И когда мы выходили на пирсе, нас встречали, вот тогда вот я уже когда был командиром, идет начальник политотдела и говорит, значит так, у этого матроса еще 2 месяца назад умер отец, у этого еще что-то, надо срочно отправлять. Вот это было, конечно, может быть, это и не стоило сообщать в море, но сообщить, допустим, офицеру, что у него родился там сын или дочь, вот это надо было быть сыном адмирала, чтобы...
А сейчас сообщают?
Сейчас говорят, что сообщают, потому что это, безусловно, большая поддержка, наверное. Ты знаешь, что у тебя жена должна родить и...
Учишься, ну, это, конечно, да. А, Валентин Иванович, Ленинградская область, пожалуйста.
Здравствуйте!
Добрый вечер.
Здравствуйте. Здравствуйте, слушаем вас, да, ваш вопрос.
Поздравляю, Игорь Кириллович, с праздником! Игорь Кириллович.
Да.
Алло.
Да-да, я слышу вас.
Да. Я тоже служил в подводном флоте. Демобилизовался уже 51 год, как я в 56-м году демобилизовался. Был старшиной команды на подводной лодке 615-й проект. Их называли зажигалки.
Да, есть такое.
Старшиной команды мотористов. Угу. Вот, у меня такая проблема. Могли бы вы мне помочь? Я узник. Прошел много и попал вот служить подводный флот. Даже 2 колонии сталинских прошел.
Валентин Иванович,
вот. я до сие выбиваю деньги. В 93-м году, в 2003 году мне выплатили какую-то часть в евро.
Валентин Иванович, извините, пожалуйста, что я вас перебиваю. Я оставлю вам свой номер телефона. 323-2467, 323-2467. Значит, и вы позвоните мне просто в клуб, мы с вами созвонимся, встретимся и решим эту проблему.
Так, Николай, Москва, пожалуйста.
Добрый день.
Добрый день.
Значит, когда Курск у нас утонул, в общем, выделены были большие средства на то, чтобы спасательные, ну, новые спасательные корабли были организованы, глубоководные там и прочее. А потом, помните, на Дальнем Востоке там опять батискаф какой-то запутался в проводах, и у нас все не готово было. Говорят, что не было инструкции, и мы то оборудование угробили. Вообще, как вы считаете, вот мы готовы к глубоководным спасательным работам или вообще к каким-нибудь спасательным работам? У нас были планы, когда две подводные лодки должны были на ремнях спасать третью подводную лодку и многие другие. Но, по-моему, сейчас невозможно деньги выделять, потому что они, в общем-то, будут разворованы. Как вы считаете? Спасибо.
Спасибо за вопрос. Я вам хочу сказать, вот этот проект, о котором вы упомянули, двух подводных лодок, он в советское время был реализован. Это две подводные лодки проекта 690 «Ленок». Одна на Северном, другая на Тихоокеанском флоте. И катастрофа 82-го года с гибелью дизельной подводной лодки в районе Владивостока показала, что эта лодка, значит, именно «Ленок» лег рядом с этой лодкой. И те люди, которые оставались в живых в отсеках, вышли из подводной лодки, с помощью линка были спасены. Это были две уникальные подводные лодки, которые потом по старости, естественно, были списаны. Взамен их мы не построили ничего. Раз. Второй момент. Значит, безусловно, катастрофа Курска показала, что аварийно-спасательная служба у нас находится, мягко говоря, далеко не на высоте. И катастрофа батискафа АЭС-28, которую вы упоминали на Тихоокеанском флоте, 2,5 года назад, если не ошибаюсь. Значит, она тоже показала, что только привлечение помощи, в данном случае Великобритании, с ее глубоководными комплексами, помогло спасти этих людей. После этого было принято решение о закупке комплексов «Пантера» в той же самой Великобритании. Мы выступали против этой закупки. Против как стратегической закупки. То есть мы должны сами делать эти аппараты, и у нас есть к тому все возможности, потому что закупая, хорошо покупать «Мерседес», потому что и запчасти есть все. Но если ситуация обострится, вплоть до войны, никто нам ни запчасти, ни это, комплексы, значит, поставлять не будем, потому что все военное оборудование должно быть произведено в своей стране. Это, по-моему, понятно и доказательств не требует. Сейчас на Адмиралтейских верфях в Петербурге строится первый из четырех спасателей, значит, Игорь Белоусов, вполне современный, который может быть использован для спасения подводных лодок. А когда нет катастроф, эти же спасатели вполне могут использоваться и зарабатывать деньги, потому что у нас много работ на шельфе, у нас проводятся трубопроводы, эти спасатели к этому тоже предназначены. Насчет разворованных денег, ну, в России всегда было две проблемы.
Андрей Иванович, Москва, пожалуйста.
Алло.
Да-да, пожалуйста.
Добрый день. Ну, во-первых, ведь было время, когда они воровали и строили. Это первое. Теперь второе. Ведь чем дело кончилось с Курском? Все-таки вот вопрос, было столкновение или нет?
Значит, мое личное мнение. До прошлого года я был глубоко убежден, беседуя со многими компетентными людьми, с экспертами, что все-таки это была техногенная катастрофа и причина, значит, взрыв торпеды. Но с прошлого года, скажем так, другие люди, обладающие, может быть, другой информацией, начали меня переубеждать, и я сейчас на распутье. Но все говорят, все говорит о том, что было столкновение с американской подводной лодкой «Толедо», и после этого столкновения произошел взрыв торпеды. Никакой торпедной атаки американской не было, это однозначно, но столкновение было. Именно оно послужило первопричиной взрыва торпеды. Поэтому я вот категорично не могу это утверждать, но хочу напомнить, когда в прошлом году, во время очередной годовщины гибели Курска, бывшего командующего Северного флота адмирала Вячеслава Алексеевича Попова спросили, что вы думаете, он говорит, я знаю причину, но время рассказать об этом еще не пришло. Я тогда сказал, что хорошо бы генеральному прокурору обратить внимание, почему вот адмирал знает и не говорит, ладно, пускай хоть генеральному прокурору скажет. Я думаю, что есть люди, которые знают причину, но узнаем ли ее мы, ну, жаль только жить в эту пору прекрасно.
Александр, Москва, пожалуйста.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Игорь Кириллович, я хотел вас спросить, а вы знаете, что вы выступаете в эфире американской радиостанции?
Ну что, по-моему, вы ничего не сказали.
Вы знаете, я в этом эфире, я хорошо знаю Виктора Лизункова, считаю его талантливым, толковым журналистом и глубоко порядочным человеком. Я сегодня выступал и на Радио России, и на Эхо Москвы, и, поверьте, я работал и с BBC, и CNN, и я думаю, что мое выступление, значит, на Радио Свобода, значит, никак не характеризует меня как изменника Родины. Понимаете? Значит, и мои 25 лет службы на подводных лодках, наверное, говорят совершенно об обратном. А то, что я сейчас общаюсь с американскими подводниками, поверьте, не продаю им секретов никаких. И вижу, и мы относимся с глубоким уважением друг к другу. Мы не были врагами, но да, мы были противниками в холодной войне. И когда мне сегодня позвонил 4-звездный американский адмирал Брюс де Марс и поздравил с нашим профессиональным праздником, я, значит, его поблагодарил, и это нормально. Понимаете? А навешивать ярлыки, значит, изменников Родины. Вы знаете, я и в Израиле был. Это же не значит, что я агент румынской сигуранцы или там Моссада. Но спасибо за вопрос.
Юрий, Москва, пожалуйста.
Добрый день.
Добрый.
Игорь
Кириллович, да.
Это из Москвы. Я являюсь изобретателем, у меня есть патент по подъему Курска. Так сложилась судьба. Я передал его в Белый дом, когда погиб Курск. Далее пошло в Росатом, а дальше самому Рубин, Антон Рубин, да, Галимик Спасский. Они мне ответили, интересная идея, но у нас нет инфраструктуры и нет денег. Спасибо за внимание. Коллектив Рубина вам шлет привет, понимаете? А способ чрезвычайно интересный. Как мне вас, я вашу фамилию знаю, мне Яблоков рассказывал, как вам прислать мою статью по этому, чтобы он на вас перед глазами было?
Очень просто, поищите наш сайт в интернете, Санкт-Петербургский клуб подводников, там есть все наши координаты, адреса, и я, пожалуй, знаю, кому передать вашу информацию, есть люди, которые, значит, разбираются в этих проблемах, и, возможно, мы сможем вам помочь, значит, не реализовать проект, кстати, курс-то уже поднят, но если это интересно, я постараюсь довести это не только до Рубина, но и до тех людей, которые в этом по-настоящему заинтересованы. Поверьте, такие люди есть.
Игорь Кириллович, как раз на вашем сайте письмо большое, правда, без подписи, я как бы обнаружил, письмо относительно перевода главного командования военно-морского флота из Москвы в Петербург. Очень жесткое достаточно письмо с призывом этого не делать. Ваше отношение к этому, как офицеры относятся тоже, да?
Знаете, если бы, допустим, я в эфире вашей радиостанции сейчас, допустим, не было этого предложения, и вдруг я бы сказал, я предлагаю для поднятия престижа Петербурга как морской столицы перевести сюда, значит, Министерство речного и морского флота, значит, Министерство, значит, судостроительной промышленности. Эта идея не нова. Это, вот такая идея была у Никиты Сергеевича Хрущева, когда он призывал, значит, это, ну, почему-то не реализовался проект, значит, Министерство угольной промышленности должно быть в Донбассе, рыбной промышленности, в Мурманске и так далее. То есть вот по местам, так сказать, дислокации их раскидать. Поэтому, поскольку это решение было изначально чисто политическим, ну, сначала сказали, а потом начали думать, стоит что ли делать. Когда посчитали, сколько это будет стоить, когда провели, значит, негласный, не то что негласный, как это называется, закрытый опрос офицеров главного штаба, и оказалось, что практически никто, все готовы разорвать контракт, уволиться, но не ехать. Я понимаю, у людей квартиры, дачи, они там уже осели в Москве. И сколько будет стоить вот перевод, связанный с техническими проблемами, то сейчас принято, по-моему, такое вот решение, или оно готовится к принятию, надеюсь, мы о нем скоро услышим. Вот, не с моих слов, я не уполномочен делать такие заявления, но, значит, в Петербурге будет, значит, главный штаб, ну, я бы назвал его представительством главного штаба в здании Адмиралтейства. Вот здесь будут размещены, а все оперативные службы по-прежнему останутся в Москве. Вот, может, не очень хороший пример, особенно для некоторых людей, значит, Пентагон. Вот американцы почему-то все главные командования объединили в одном здании. Это плохо, это мы видели, что может быть там самолеты и все прочее, это плохо. Но, поверьте, не все вопросы решаются через интернет по телефону. Поэтому они, вот это взаимодействие, оно должно быть централизовано где-то. Поэтому я думаю, что так и будет. Мне очень жалко, что училище, которое я когда-то закончил, подводного плавания имени Ленинского комсомола на Лермонтовском проспекте здесь, в Петербурге, оно вот 8 апреля отметит свое 60-летие, и через год оно перестанет территориально даже существовать, потому что организационно его уже нет. Оно вошло в состав морского корпуса. И эта территория передадутся каким-то инвесторам. Территория Адмиралтейства, где находится не только сейчас штаб Ленинградской военно-морской базы, но высшее военно-морское, а сейчас это институт, инженерный институт, бывший всем известный как училище Дзержинского, оно переедет в Пушкин, на территорию Пушкинского училища. А вот этот квартал за парадным фасадом Адмиралтейства, оно отойдет другому инвестору. И будет у нас все хорошо. Я понимаю, когда Конституционный суд сюда переехал, мне это понятно. В Адмиралтействе должен быть размещен морская коллегия. И должна быть ее поднята значимость, тем самым сказать, вот она будет в Петербурге, в Адмиралтействе, она будет действительно заниматься морской политикой государства. Один пример. Мы потеряли флот, не очень боеспособный, в русско-японскую войну. Мы убедились в том, что у нас флот был слабый. Мы его практически и потеряли. Но мы его к 2014 году восстановили за 10 лет. За 10. А теперь мы пытаемся это сделать, но не очень активно. Поэтому, если нас вот слушают соответствующие люди, я хочу сказать, что должна появиться государственная программа, и мы должны знать еще раз, что будет, какой флот через 10-20 лет, и работать на эту перспективу. А так вот, действительно, мы начали эту программу с того, что мы вспоминаем о флоте, когда у нас что-то происходит, как правило, трагическое все, и не занимаемся флотом, не занимаемся его повседневной жизнью, а очень бы этого хотелось.
Игорь Кириллович, последний вопрос, очень коротко, а перевод морского исторического музея, то есть военно-морского музея?
Отношение очень простое, когда этот проект должен был реализован так, что в устье реки Смоленки на новом квартале Васильевского острова будет построено новое современное здание, где будет сделан и переведен туда Центральный военно-морской музей, это было сделано, мы двумя руками были за. Но оказалось, что это не так, и теперь в зданиях Крюковых казарм, рядом с Новой Голландией, вот туда планируется перевести музей. Да, там площади больше, но, например, что такое старое здание, которое надо не только отреставрировать, а сделать его специально все это. Поэтому, ну, вроде биржевики-то отказываются, им уже не нужна эта нефтяная биржа, поэтому я боюсь, так все и останется.
Спасибо большое, Игорь Кириллович. Мы еще раз поздравляем вас с Днем Маяка-Подводника. Говорит Радио Свобода. Вы слушали программу «Время гостей». Сегодня у нас в гостях был председатель Санкт-Петербургского клуба маяков-подводников, капитан первого ранга Игорь Курдин. Вел программу Виктор Изумов. За пультом был Виктор Смирнов. Напоминаю, что в 20 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода итоги дня в программе «Время свободы» подведет Андрей Шар. И темы. В пятую годовщину начала операции в Ираке Джордж Буш заявил, что Соединенные Штаты должны выиграть войну. Каковы итоги военного присутствия западных стран на Среднем Востоке? Другая Россия созывает национальную ассамблею. Чем завершится эта попытка объединения оппозиционных сил? Грузинские оппозиционеры проводят бессрочную голодовку. Пойдет ли на компромисс Михаил Саакашвили? Скончался знаменитый писатель Артур Кларк. Что он говорил о ситуации в России в последнем интервью «Радио Свобода»?
«Радио Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 7305, 9520 и 11805. Свободный информационный мир.